Продолжается вечерний эфир на 91.2 FM. Обсуждаем вот какую же трепещущую тему, друзья. Розничные продажи водки в России за 11 месяцев выросли на 6%, шампанского на 8,5%, ну и вообще всяческих ликероводочных изделий наши соотечественники, кажется, стали пить гораздо больше.
Слушай, я по своему опыту могу сказать, не то чтобы я стал больше употреблять, но вот этим летом пьяных воплей под балконом по ночам было значительно больше, чем в предыдущие несколько лет. Я уже давно такого не помню, как народ вштырил это.
Люди стараются, как умеют, справляться со стрессом, с тревогами, да. Ну и по этому поводу мы связались с экспертом. С нами на связи клинический психолог неформатной клиники доктора Сычева Николай Лыдин. Николай, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вообще подтверждаете вы увеличение числа стрессующих россиян в последние полгода, год?
На самом деле, я бы сказал, что последние, наверное, даже около 3 лет, начиная с 2020 года, как бахнул ковид, количество обращающихся людей взросло просто в геометрической прогрессии, и с каждым новым каким-то стрессовым событием, а их в 2022 году тоже было немало, оно все так же продолжает расти. И в этом плане, ну, статистика, в том числе по покупке антидепрессантов, она растет также в геометрической прогрессии. И людей, которые страдают тревожными и депрессивными расстройствами, расстройствами настроения, также становится гораздо больше. В целом стало гораздо больше, я бы сказал, что обращений. Насчет страдающих, тут вопрос такой.
Может, они не страдают, может, они наслаждаются, в конце концов, своим состоянием.
Хорошо. Да. Слушайте, а где тонкая грань между расстройствами, каким-то нарушением эмоционального баланса, скажем так, повышенной тревожностью и уже какими-то ситуациями, с которыми нужно обращаться к специалистам, такие как, что там у нас бывают, расстройства... Нет, диагнозы лучше вы расскажите.
Лучше диагнозы не ставить.
Да.
Смотрите, самый, наверное, ключевой критерий, если мы что-то можем уже, скажем так, считать поводом для обращения к врачу, это длительность течения какого-либо состояния. То есть, если мы говорим про депрессивные расстройства, депрессивные эпизоды, то это от 2 недель. Если больше 2 недель я уже в этом состоянии нахожусь и самостоятельно справиться не могу, то тогда действительно стоит обратиться к специалисту. Лучше начинать с врача-психиатра, чтобы начать фармакологическое лечение. Можно начать, конечно же, и с психолога, но тот при необходимости направит уже за помощью. И касаемо, ключевой, наверное, такой параметр, по которому можно определить, что происходит с человеком, это «я не справляюсь сам». Если человек не справляется самостоятельно, если он проваливает свои переживания и начинает изолироваться от других или уходить в какое-то более, скажем так, девиантное поведение, в употребление различного рода веществ, алкоголя, психоактивных веществ, то тогда это прямая такая дорога за помощью.
Возможно, я задам несколько провокационный вопрос. На ваш взгляд, как, так сказать, практикующего врача, какой процент российских граждан нуждается в той или иной степени в помощи психолога либо психиатра? Я читал довольно любопытное исследование еще советских времен, конца советских времен, где-то 70-е годы. Тогда авторы утверждали, что, в общем, порядка 15-20% должны ходить с кукушечкой и мириться к товарищам врачам. На ваш взгляд, насколько это соответствует действительности?
На самом деле, касаемо вопроса статистики, вопрос, правда, провокационный, потому что статистику в России подвести очень сложно. В силу того, что есть очень большой процент, который не обращается за помощью, который просто боятся обращаться, в том числе к таким страшным специалистам, как врач-психиатр или психолог. Ну, есть все-таки стигматизация специалистов, что если ты туда обращаешься, то это либо учеты люди боятся и не идут. И поэтому более точно какой-то процент подвести нельзя. В Советском Союзе, возможно, это было как-то иначе, просто потому что статистика велась совершенно по-другому. Сейчас точный процент назвать нельзя. Если же мы говорим про депрессивное расстройство и эпидемиологию, то... Это очень большая цифра, там более 3% населения нашей планеты в целом болеет депрессией, и зачастую это приводит к инвалидизации, к потере работы, к какому-то не очень, скажем так, функциональному состоянию.
Ну и поскольку, как мы понимаем, сейчас у нас тревожность граждан 3 года уже растет, пребывание на самоизоляции в ковиде и прочее-прочее тоже сработало, и это нагнетает дополнительно неприятные факторы, и все это лезет наружу.
И в целом наша страна сейчас занимает 2-е, по-моему, место по суицидам. И статистика, правда, очень грустная.
Хорошо, давайте от грустного к эффективному. Я просто всегда стараюсь конструктив найти, Юр. Допустим, человек заметил у себя повышение стресса, критическая тревожность, я не знаю, может быть, какие-то, ну, не панические атаки, но предпосылки, да, какие-то состояния такие некомфортные очень. А можно ли как-то самостоятельно себя помочь? Есть ли какие-то методики, которые рекомендуете пациентам, вот, то есть не доходя еще, да, до какого-то медикаментозного лечения?
Угу. Смотрите, каждый раз, когда мы попадаем в зону стресса, такого дистресса, с которым справиться не получается, первое, что у нас начинает страдать, это вопросы с отдыхом, со сном и с аппетитом. И это, наверное, самая первая такая точка, мишенька, куда нам нужно, что мы можем скорректировать, это выровнять свой график отдыха, работы, график сна, питания. И это уже будет такой большой плюс в сторону...
Помочь себе.
В общем, мы будем справляться со стрессом таким образом местами. Просто потому, что когда у организма есть какая-то определенность, мы начинаем чувствовать себя более спокойно. Угу. Любая неопределенность – это новая причина для стресса. Второй момент – это никто никак не отключает... В общем, можно читать книжечки по самопомощи. Тот же самый Роберт Лихи «Свобода от тревоги», как одна из самых базовых книг, которую я обычно рекомендую своим клиентам. Там очень много различных техник, то есть всегда прочитав, как с этим справляться, то есть иногда самопомощь, она тоже очень классно работает, и но помощь специалиста на первых этапах, может быть, не понадобится. Если же не получается справляться с помощью книг, с помощью выравнивания режима, посредством отдыха, посредством общения с коллегами или с кем-то из близких, то есть, ну, был такой психотерапевт Джон Готман, он работал с парами, и он для профилактики эмоционального выгорания рекомендовал по утрам 5-секундный долгий поцелуй со своим партнером, потому что это достаточный такой всплеск, взрыв окситоцина, который помогает нам весь день чувствовать себя более-менее комфортно. Если же человек одинок, то есть домашние питомцы, и там 20 минут потискать кошку и
сгулять собакой. В конце концов, зеркалом ты поцелуйся, ну, любимый же человек там отражается.
Да, ну, погулять с собакой, почистить кошку 20 минут – это тоже хороший такой взрыв окситоцина, дофамина, и нам уже гораздо лучше проводится день, проходит день, гораздо более интересно. Это как такие очень простые, доступные способы, которые мы можем для себя оформить. Ну, медитация, просто какой-то физический отдых, практики mindfulness сейчас более популярные, которые в том числе можно смотреть в формате онлайн и пробовать практиковать самостоятельно. Все это сейчас стало более доступно.
Хорошо, спасибо огромное. Николай Лыдин, клинический психолог неформатной клиники доктора Сычева. Будем надеяться, что наши слушатели теперь будут практиковать почаще поцелуи и вкусную еду. Спасибо.
Спасибо.